Всем привет! Это с вами Роза разговаривает сейчас. Собрались мы таким прекрасным, чудесным пятничным утром на выпуск LinkMeUp SysAdmins номер 39 с очень нетривиальной темой речевой аналитики. И прежде чем я расскажу вам, кто у нас сегодня в гостях, я хочу вам напомнить, что 2 июня в Москве совершится уникальное событие в виде LinkMeetup'а. Это уже будет третий митап, где вы сможете встретиться с нами, услышать что-то интересное и все еще можете рассказать что-то интересное. Так что приходите на сайт, оставляйте заявки на доклады, покупайте билеты, любите нас нежно, так сказать. Ну а теперь вернемся к тому, зачем мы сегодня собрались. Антон нам привел очень любопытную, интересную тему про речевую аналитику, про распознавание. И с нами сегодня прекрасные гости. Это Евгений Половинский, Сергей Грушко, Игорь Гончаровский, а также команда LinkMeUp'а в лице меня, в лице Антона, который следит за всевозможными трансляциями в ВК, в Ютубе, в Телеге. Да? Всех никого не забыл.
И отбивается от болгарки еще соседской.
Да, поэтому, возможно, придется сегодня слышать меня чаще, чем Антона. Но будем надеяться, что быстро удастся там ребятам все завершить, и Антон к нам бодрым голосом присоединится. Ну все, от меня вроде все, вроде ничего не забыла. Коллеги, расскажите немного о себе, кто вы, что вы, и давайте приступать к нашей теме.
С кого начнем?
Ну давайте по порядку, начнем с Евгения, вот он у меня первый в списке.
Хорошо, меня Евгений зовут, я занимаюсь речевой аналитикой сейчас. Собственно, я руководитель отдела продаж речевой аналитики Emotio. До этого я, наверное, лет 7 работал в телекоме, занимался связью с бизнес-клиентами. Вот, собственно, последние полтора года занимаюсь речевой аналитикой. Интересная тема, мне очень нравится, чем я занимаюсь.
Так, меня слышно?
Да, Серег, тебя слышно.
Да. Отлично, извините, что я так вторгся. Смотрю, никто не говорит. Я Сергей Грушко, компания VoxLink. Я думал, что представлять будет кто-то другой, поэтому я заготовил текст, который будут читать другие. И там было написано: основатель компании VoxLink, которая более 10 лет делает бомбические внедрения IP-телефонии на Asterisk. Вот так вот. Хотелось бы о себе услышать, но раз никто не стал читать, пришлось самому.
Так, Игорь остался у нас.
Да, всем привет. Меня зовут Игорь Гончаровский. Я думаю, я широко известен в узких кругах стрискеров. Так получилось. Ну, какое-то достаточно долгое время, дольше, чем Серега, я занимаюсь стриском. И это все перешло в разработку разнообразных решений на базе open source. А теперь еще и там, свою речевую аналитику мы также разрабатываем и, ну, знакомы с темой распознавания, синтеза вообще речевых технологий. Так получилось.
Роза, у меня к тебе есть вопрос. Вот да. прежде чем мы начнем вообще разговор о речевой аналитике, мне кажется, что все, кто занимаются речевой аналитикой, как-то, ну, в силу профессионального долга погружаются в ее недра и начинают какие-то слова использовать слишком часто и... Этим людям кажется, что все
например,
вокруг их...
речевая аналитика?
Да-да-да. Кстати, я с этого и хочу начать. Кажется, что все эти слова все уже знают и как-то так употребляются. Вот мне хочется на таком обывательском уровне спросить у тебя, а что ты вот конкретно, не сталкиваясь близко с речевой аналитикой, понимаешь вообще под этим понятием? Что кроется за этими словами речевая аналитика? Потому что я, когда первый раз услышал, мне казалось, что это какая-то группа людей, которая прилетает в компанию, анализирует, как люди говорят, то есть то ли стоят рядом. Ну, то есть я вот вообще не очень хорошо понимал изначально, что под этим подразумевается. Вот могу я у тебя спросить, вот для тебя речевая аналитика — это что?
Прекрасно, да, сегодня я в роли хлебушка, потому что я не то что близко не сталкивалась с речевой аналитикой, я вообще с такими задачами не сталкивалась. И буду сегодня вникать так же, как, не знаю, кто-нибудь, я надеюсь, кто-то еще есть такой же тупенький в этой части, как и я. Ну, смотрите, когда я слышу речевая аналитика, я представляю тут такой, на самом деле, большой пул задач, потому что, ну нет, я, конечно же, не верю в то, что это прям человечушки. Я надеюсь, что это какие-то автоматизированные средства, да, по распознаванию в первую очередь. Это же вот эта прекрасная задача. И уже дальнейшие обработки, да, этой информации, которую мы собираем там по итогу вот этого механизма распознавания. Вот я так себе это представляю.
Так, то есть, ну, какой-то айтишный инструмент, который что-то распознает голос в текст, потом с ним что-то полезное делает.
Ну, это скорее даже не конкретный инструмент, а скорее какой-то комплекс инструментов, потому что задачи-то разные, там наверняка внутри еще много разбивок и много задач.
Так, принято. Я знаю, что Игорь знаком с речевой аналитикой плотно. Сергей, а подскажи, вот речевая аналитика тебя как-то коснулась в близкой степени, или у тебя какое представление вообще об этом понятии?
Коллеги, я чуть-чуть прямо здесь быстренько внедрюсь. Я забыла совсем сказать, что мы же принимаем везде вопросы. У нас даже есть прекрасная анонимная формочка. А за вопросы будут сегодня раздаваться очень вкусные подарочки.
Вкусные?
Вкусные. Ну, спасибо, мне понравилось.
Хорошо. Ну, отвечаем на вопрос. Мы внедряем телефонию на Астериске, и Астериск — это вообще такой конструктор, из которого можно слепить все, на что хватит фантазии. А что хочет слепить бизнес? Он хочет слепить то, что позволит ему зарабатывать больше денег, делать какую-то свою работу привычную более эффективно, более быстро, более рационально. И для того, чтобы бизнес наделить такими возможностями со стороны телефонии, есть самые-самые-самые разные штуки, там, от записи разговоров, от интеграции CRM, от всяких корпоративных фич, их там бессмысленно перечислять, их там сотни. И вот один из трендов последних нескольких лет — это интеграция с системами распознавания речи, с системами речевой аналитики, которые как раз бизнесу дают ту возможность, которая отсутствует в крупных компаниях. А эта возможность заключается в том, что слушать звонки, которые записаны. Вы всегда звоните в компанию, и вам говорят, что для качества обслуживания звонки могут записываться. И вот в компаниях лежат гигабайты, терабайты записей звонков, и их никто никогда не слушает. Слушают их исключительно тогда, когда возникает какой-то конфликтный кейс с клиентом или еще что-то происходит, когда нужно какой-то конкретный звонок поднять. А вот сквозным образом такие звонки не слушает никто. И как раз когда стали развиваться нейросети, звуковые видеокарточки и всякие звуковые технологии, стало понятно, что все это можно распознавать с помощью машин и далее как-то давать клиенту уже агрегированный отчет о том, что у него происходит в компании, что происходит в отделе, что происходит по отдельным сотрудникам. И вот эта информация уже может ложиться в основу принятия различных управленческих решений. И возвращаясь к тому, что я сказал, что компания ставит своей целью зарабатывать побольше денежек, так вот речевая аналитика как раз тот сервис, который помогает выявить какие-то слабые узкие места и, избавившись от явно недостойных, например, сотрудников, избавившись от каких-то проблем, которые сотрудники могут испытывать, которые будут выявлены как раз, компания зарабатывает. И да, и мы приходим к своим клиентам и говорим: смотрите, вот есть такие инструменты, есть всякие, а вот есть речевая аналитика. И клиенты интегрируют, пользуются этим на полную катушку.
Хорошо, Игорь, а можно вопрос к вам? Как человек более плотный, как человек более плотно занимающийся речевой аналитикой, вот ваше мнение по поводу того, что такое речевая аналитика, зачем она нужна и какую пользу приносит?
Ну, я тут могу с совершенно разных сторон оценивать инструменты речевой аналитики. Тут, с одной стороны, мы общаемся и с бизнесом, и понимаем их потребности. Также, вот как Сергей говорил, это прежде всего это инструмент для бизнеса, потому что бизнес платит за этот инструмент, он хочет видеть от него эффект. Какой эффект он может увидеть? Тут, скажем, для речевой аналитики отдельно нужен еще аналитик, да, который возьмет сначала эти записи разговоров и посмотрит на процессы компании, скажет: мы можем вам там сделать там вот такое решение на базе речевой аналитики. Там, например, мы можем взять ваш архив там, за последние 20 лет и классифицировать вообще, на какие темы у вас поступают обращения. Мы можем по этим темам там, выделить какие-либо проблемы и решать уже отдельно по там, каждой тематике. Соответственно, обладая компетенцией, да, понимая, какие потенциально инструмент речевой аналитики может выявлять вещи, там, специалист может предложить то или иное решение. Тут еще такой каламбур, да, что на самом деле все называют ее речевая аналитика, но на самом деле это практически все решения речевой аналитики являются текстовой аналитикой. С самой речью-то особо ничего не научились делать, кроме как распознавать ее.
Вот хорошие слова сказал Игорь, спасибо.
А с текстом на самом деле уже надо учиться работать, понимать, скажем, значение текста, понимать, сказал там клиент да или нет. Это уже такие интересные задачи, которые речевая аналитика и должна решать.
Супер. Вот такое широкое мнение у нас сложилось. Могу я свою лепту внести в это понятие речевая аналитика, вот как мне это кажется с позиции того, чем я занимаюсь? Вот, на мой взгляд, речевая аналитика, то, о чем мы говорим, это, по сути, инструмент для того, чтобы бизнес не оставил огромную часть своей работы без внимания. Мне кажется, в каждой компании есть такая проблема, в которой не один клиент обслуживает, не один сотрудник обслуживает клиентов, есть такая проблема, что происходит какой-то процесс общения с клиентами, клиенты формируют какое-то мнение о компании, какие-то инциденты остаются вообще без внимания, они замалчиваются, замалчиваются ропами, замалчиваются сотрудниками, а есть какая-то информация, на базе которой можно принять какое-то стратегическое решение по развитию, и, грубо говоря, без этого инструмента довольно сложно руководителю как бы держать под контролем весь этот объем общения, но я хочу подчеркнуть важность контроля вот этого общения. На мой взгляд, вот я старался всегда в своей работе смотреть на свою работу со стороны клиента, а не со стороны своей работы. И мне кажется, что в основном у клиентов формируется мнение о компании не о том, какую они там рекламу запустили, безусловно, это влияет. Но в итоге, когда клиент приходит в компанию, общается с сотрудником или там ему позвонил, поговорил, сделка состоялась или нет, но во многом из-за того, как вот это общение произошло, у клиентов формируется какая-то картинка, какой-то образ компании и выстраиваются внутренние взаимоотношения с этой компанией, хорошие или плохие. Я хотел вот о важности сказать того, что вот этот процесс, очень опасно оставлять без внимания. И многие руководители тратят деньги, нанимая людей, чтобы прослушивали выборочно звонки. Но наша практика показывала, что 5-10% максимум, то есть это такие случайная выборка звонков, она дает, безусловно, какое-то представление, но далеко не целое. И, на мой взгляд, речевая аналитика — это способ держать под контролем весь объем общения сотрудников с клиентами. В данном случае телефонного общения, потому что пока вот мы не пришли к тому, чтобы с микрофонов на месте записи хорошие, это в близкой перспективе, это по сути возможно.
Прошу прощения, стоит сказать вот по поводу микрофонов, я вспомнил, что мы тут собрались с телефонным бэкграундом, но однако если смотреть там вообще в Гугле набрать речевая аналитика, там будет много решений, которые компании предлагают устройства типа аудиобейджи, например, для ритейла или там для, для аптек, для гостиниц, для автоцентров, для того, чтобы просто и на месте анализировать разговор сотрудников с клиентами. То есть общение, но это и сфера.
Говорите про контроль, да, общение, коммуникации. У меня лично сразу встает вопрос про персданные, безопасность и так далее. Насколько широко, где, как, моя речь может использоваться против меня?
Да, возвращаюсь к картинке подкаста, да, она здесь убрана не случайно. Ключевые
часто,
слова, что-нибудь еще.
Как часто приложения в телефоне слушают меня без моего ведома и анализируют, какую рекламу мне надо подсунуть.
Это вопрос, наверное, к приложениям, к конкретным руководителям этих приложений. У нас не было такого опыта, чтобы мы подключались к какому-то приложению, но если совершается через приложение звонок в какую-то компанию, и этот звонок записывается, вас должны об этом предупредить.
Да, и тут я не помню, честно говоря, российское законодательство, по-моему, заставляет предупреждать о том, что разговор будет проанализирован. Ну, например, в США вообще очень пестрое законодательство, это что там зависит от штата, в каких случаях вы должны предупреждать, в каких сторонах обе стороны должны друг друга предупредить, там исходящие, входящие звонки. Но у нас, как правило, если предупредили, что звонок будет проанализирован, скорее всего, он пишется. Но... Не знаю, не видел никогда никаких дел или разбирательств по поводу того, что незаконно записаны звонки. Часто сталкиваюсь с тем, что там, в системах клиентов, где мы смотрим, просто звонки записываются без всяких предупреждений.
Есть ли разница в предупреждении, вот звонок будет записан и звонок, возможно, будет записан?
Это вопрос к юристам.
Возможно, разница будет.
Отличный ответ. Супер.
Но это не точно.
Это, скорее всего, если ты придешь жаловаться и требовать поднять запись, то ее не найдут.
Звонок запишется тогда, когда это выгодно компании, и не запишется, когда это выгодно тебе. Возможно так?
Возможно так, да. Мне кажется, что Сергей во многом прав, что вот на сегодняшний день предупреждение о том, что звонки записываются, есть, и действительно большие, огромные объемы просто звонков записываются и никем не анализируются, никакому не подвергаются анализу, и по сути их главная функция в том, чтобы была возможность при конфликтной ситуации вернуться к звонку. Но сегодня мы не об этом говорим, то есть речевая аналитика — это какая-то другая штука, и я хотел бы сказать вот важный момент, чем перед тем, как мы дальше пойдем, что это возможность контролировать весь объем, то есть каждый звонок попадает в речевую аналитику, расшифровывается в текст и подвергается какому-то преднастроенному анализу. А вот давайте попробуем дальше пойти по некому нашему плану, не очень строгому. В чем польза? Вот мы можем об этом поговорить. Роза, давай к тебе сначала. Как ты думаешь, вот ты руководитель компании, пришел к тебе... Я или Игорь говорит, тебе надо речевая аналитика. Ты спросишь или подумаешь, вообще, зачем это тебе нужно, в чем польза может быть конкретно бизнес-польза для тебя?
Может быть, это просто маркетинг. Нужно разобраться, да, для начала.
Ну, вообще, тут Сергей уже прям донес мысль о том, что, если я начальник, то мне нужно как-то оптимизировать процессы, а еще лучше автоматизировать, потому что я человек ленивый. Вот, там выгнать тех, кто не слишком вежливо разговаривает или много экает.
О, хороший пример.
То да, как выгнать ведущего с подкаста, который много экает. Вот такой кейс, например.
Можем
тут они напряглись.
Тут вещь субъективная, может, есть люди, я знаю, которым нравится, когда картавят, так может, есть люди, которым нравится, что экает, вы выгоните тех, кто экает, и у вас показатели ухудшатся. Тут я хотел сказать, что речевая аналитика полезна это не только компании, но и клиентам компании, которые пользуются речевой аналитикой. Потому что вот я ленивый, да, я пришел, мне не понравилось качество обслуживания, а с речевой аналитикой, то есть я не пошел жаловаться, но компания, которая пользуется речевой аналитикой, взяла и исправила свой косяк вообще без всяких вмешательств.
Слушайте, возвращаясь к картинке, к подкасту, во-первых, мы можем же какие-то слова триггер ловить, которые нас не устраивают, или мы хотим на них обратить внимание, например. То есть не только какую-то бизнес-аналитику собирать, но и обеспечивать безопасность.
Вот я хотел бы, наверное, более широко как-то развернуть эту тему. Роза сказала про слова триггер. Это самое простое вроде, что можно придумать, да? То есть текст расшифровался, есть слово, матерное слово какое-то, оно сработало как триггер, прилетело руководителю. Вроде это очень просто, и практика показывает, что, выловите вы два звонка, в которых ругнулись матом. И чаще это может быть там не сотрудник, а клиент поругался. Безусловно, важная информация. Что это все, чем может быть полезна речевая аналитика? А еще какие плюсы?
Так ты нам расскажи. Мы не знаем. Мы руководители, наше дело руководить.
Да.
Хорошо.
Вы нам принесли решение. Расскажите, сколько денег мы заработаем на нем.
Евгений, вот я, да, например, аналитикой не пользуюсь, но я пользуюсь распознаванием звонков. У нас ночью, когда клиент на техподдержку звонит, он попадает там на робота, ему говорят там типа нажмите циферку, ваша заявка будет записана в автоматическом режиме. Это все дело переводится в текст и попадает к нам уже с утра в виде текста, чтобы никто не слышал эти ночные вздыхания.
Нажмите 7, и ваш роутер OS7, и ваш микротик будет обновлен до свежей версии.
Да, прям сразу, с одной кнопки.
Сразу вопрос, вот не проще запись сохранить?
А запись тоже сохраняется.
А вы часто голосовые в телеге прослушиваете?
Ой, больно.
Ненависть просто.
Да, есть такая особенность.
Телеграму нужно функцию ввести, автоудаление голосовых сообщений.
У меня бот есть специально для этого.
Давайте вернемся, коллеги, к вопросу речевой аналитики. Хорошо, то есть мы представляем, что Роза директор компании, вот мы пришли к ней толпой, говорим, ай, возьми речевую аналитику, она говорит, а вообще нафига она мне нужна, какая польза? Про триггеры мы ей рассказали, она говорит, типа, и все, это все, что может речевая аналитика.
Давай я немножко усложню задачу. У нас же подкаст для сисадминов, и Роза так. Сисадмин. Ты приходишь и говоришь, Роза, тебе как сисадмину нужна речевая аналитика. И она смеется, и вот пока она смеется, ты должен придумать, зачем она ей нужна. Вот попробуй придумать. И пофигу на аналитику, на то, как работает отдел продаж. Маркетинг вообще просто до звезды.
Я вам больше скажу. Я тут еще как админ начну напрягаться, что мне свалится какая-то дополнительная инфра. Где-то же это все хранить надо.
Оно какое-то самописное и поддерживает только двумя человеками, которые один болеет, второй же умер.
Да-да, в компаниях такая есть проблема, когда есть какая-то договоренность с руководством компании, они понимают пользу для себя, а потом, когда это упирается в человека, который должен это все как бы осуществить, очень часто в компании происходит такое. Попустительство, админы говорят, да-да, на следующей неделе, да-да, мы подосвободимся, и это уходит в какой-то, в никогдабре это осуществляется, потому что как раз вот это усложнение какого-то процесса срабатывает, ну, не на пользу речевой аналитики, не на пользу, наверное, руководству компании. Такая проблема есть. Ну, давайте попробую рассказать, в чем. Я не знаю, честно говоря, сисадмину, мне надо понимать точно функции Розы в компании как сисадмина, и может ли ей быть полезна речевая аналитика зачем-то, кроме, наверное, какой-то отдельной части работы, вряд ли принесет какую-то пользу речевая аналитика ей. Но попробую рассказать, в чем еще может быть польза речевой аналитики. Вот мы сказали про слова-триггеры. Ну, сработало, да, нашли. Слова-триггеры же могут быть разные, и взаимодействие внутри речевой аналитики этих триггеров тоже может быть разным. Вот у нас такой есть опыт хороший, когда определенные звонки подвергаются какой-то особой проверке. Например, звонит клиент по какой-то теме, ну, не знаю, из какой сферы кому ближе, вот там, автозапчасти, я хочу купить масло, 5 литров мне надо, потому что мне ТО проходить надо. И если речевая аналитика может определить, как бы, что это звонок по 5 литров масла, то она будет искать в этом звонке от сотрудника, что он предложил фильтр вдобавок к маслу. А если он этого не сделал, то пометит этот звоночек как не очень хороший от сотрудника, и этот звоночек попадет в отчет руководителю как неосуществленная кросс-продажа. То есть он мог попытаться это сделать, потому что это вроде очевидно, что там товары, пары, и тут можно было допродать клиенту. Ну, это такая мини-польза. Но это уже не вылавливание мата, не вылавливание какой-то там недоброжелательности со стороны сотрудника, а чисто такая продажная штука, которая влияет на конкретные деньги. Это первый момент. Второй, вот Игорь хороший пример приводил, что мы можем взять ваш архив за 20 лет и классифицировать звонки по типу обращений. Ну, у нас такого не было опыта, чтобы мы брали за 20 лет архивы звонков и классифицировали. Мне кажется, что за 20 лет многое меняется, и делать выводы на основе там, 20 лет по классификации обращений, ну, наверное, в какой-то сфере может быть полезно, но вообще классификация звонков — это очень полезная штука. И в разных сферах она, наверное, по-разному применима, но, ну так, в двух словах скажу. Если я из телекома родом, давайте буду пример на телеком приводить. Если вы видите, что на вашу первую линию техподдержки 70% звонков приходит по балансу и только 20% с проблемами по интернету, наверное, можно задуматься, что какое-то гигантское количество времени тратится на то, чтобы ответить, что у вас 5 рублей на счету осталось, и вам надо пополнить там счет за 3 дня, а то у вас отключится интернет. Если таких звонков 70%, то, наверное, можно предпринять какие-то действия, чтобы разгрузить отдел. Может быть, там это позволит уволить какого-то сотрудника, соответственно, сэкономить деньги, или перенаправить его как бы на другую функцию, что принесет больше пользы компании. Вот еще не очень очевидная, наверное, но огромная польза речевой аналитики. И еще один момент важный хочу сказать. Отслеживание каких-то моментов, динамики каких-то событий во времени. Вот это Астериск, наверное, может похвалиться там, что входящих стало больше или длинных звонков стало больше. Ну, такая поверхностная как бы аналитика. Это для кого-то может быть полезно, для кого-то нет. Но если вы видите, что ваши сотрудники, например, если есть такие задачи по холодным звонкам, мало делают холодных звонков, то вы можете посмотреть за 2 месяца, увеличивается ли после ваших инструкций этот показатель или нет. И это, мне кажется, тоже прямые деньги для компании и польза речевой аналитики, как раз которая проявляется в рублях. Вот, скажите, вот, Роза, рассказал ли я тебе что-нибудь новое про речевую аналитику, как-то вообще раскрылась она для тебя по-другому или нет?
Скорее, систематизировалась. Ну, то есть представление, так. Окей. Я просто никогда не рассматривала себя в роли директора, тут замечталась.
Я еще могу несколько примеров привести. Начнем с одного. Мы тут говорим просто про распознавание речи, да. А у нас был случай, у клиента проблема, да, у него там KPI некоторые на менеджеров, менеджер делает исходящие звонки, и особо ушлые, они дожидаются ответа автоответчика на мобильном телефоне и разговаривают с тишиной. Притом очень уверенно делают ему продажу. Ну, он не соглашается в итоге, и они говорят, ну ладно, до свидания.
Вот. Красавцы, красавцы.
Да, и тут даже особо распознавать-то нечего, клиент не говорил. В речевой аналитике еще во многих решениях можно просто аудиодорожку анализировать, а вообще сколько процентов времени говорил клиент, а сколько процентов времени менеджер. Да, кажется, что 100% речи в разговоре было от менеджера. Вообще очень странная штука.
Я правильно понимаю, что у нас в любом случае задача аналитики сводится в первую очередь к транскрибированию речи, то есть переводу в текст?
Нет, не совсем. Нет. То есть на самом деле это больший объем информации, но если подумать, из речевой аналитики в теории можно получить множество данных, все то, что мы в устном разговоре можем услышать, то есть кто-то пытается разобрать, возможно, просто на больших данных анализировать настроение, изменение там, тембра речи или громкости речи в течение разговора. Можно распознавать язык говорящего, можно пытаться, опять же, сейчас это в массе разговора распознавать акценты, шумы на фоне. То есть, кроме самого текста, те, кто текстом уже владел, да, пытаются больше метрик получать из речи, которую они слышат. И это вот, может быть, не только текст.
А на лету это реально делать? Вот, допустим, сидит менеджер, он не особо прокачан в каких-то распознаваниях эмоций, да, и вот он сидит, и у него на дашборде покраснело само, потому что система распознала, что клиент недоволен. Ты начал тут смени, пожалуйста.
Начал пыхтеть в трубку.
Начал пыхтеть в трубку, начал как-то, понимаешь, да?
Да.
И со временем, я никогда не говорил, что люди не нужны, но со временем-то человек начнет заниматься чем-то другим, и он будет не нужен на этой позиции. Ему будет такой же отвечать, такой же голос.
На самом деле.
Аукать в трубку, понимаешь?
Да, давно говорю о том, что в современном мире продукт будет успешен, если он уволит как можно больше людей. То есть речевая аналитика с этим справляется, она там увольняет или повышает квалификацию супервайзеров, делая так, чтобы их стало меньше. По поводу того, что говоришь, есть решение, это уже не речевая аналитика. Да, в реальном времени можно распознавать разговор, можно распознавать какие-то дополнительные вещи, там события, не знаю, щелчки какие-то, сигналы, да, и в реальном времени подавать от оператора. Но это уже система суфлирования скорее. и они даже, ну, могут подсказывать состояние клиента и, например, подсказывать какое-то следующее действие для сотрудника, то есть сотруднику. Там спрашивают про какой-то продукт, а у него уже тут высветилась статья из базы знаний там, с тарифом, там, с каким-то тарифом, мобильным оператором, с приложением, там, с возможностью тут же файл на e-mail отправить клиенту. Как-то так.
А имеет значение или какое имеет значение при этом язык, который мы используем? Просто в моем мире получается так, что у нас в любом случае будут какие-то нейроночки, да, обученные на конкретный язык. А если в нашу техподдержку позвонит человек там, и будет говорить на английском языке?
Есть решения, которые позволяют распознавать язык говорящего, и, соответственно, мы можем переключиться и в случае речевой аналитики определить язык и распознать уже нужным там, движком распознавания, который больше всего для этого языка подходит, речь этого человека. То есть, в принципе, такие алгоритмы существуют.
Игорь, а вот я не помню, по-моему, в прошлом году на AsterConf там было много что по речевой аналитике и по синтезу речи. И как раз-таки что-то было в режиме реального времени, когда с помощью речевой аналитики и синтеза речи делали, ну, достаточно адекватных ботов. Это сейчас насколько это реально, насколько это будущее и так далее?
Мы уже из речевой аналитики в ботов ушли. Распознавание речи в реальном времени работает очень хорошо. Синтез с каждым годом тоже работает все лучше и лучше. Чем дальше, тем будет сложнее отличить. Тем более, что часто вместо синтеза используют предзаписанные. То есть анализируют возможный диалог, предзаписывают все возможные варианты ответов, и вы не сможете отличить. Есть такой лайфхак, если вам кто-то звонит, вы подозреваете, что это бот, ну, хочет вам отправить там, допустим, на WhatsApp какое-то сообщение, да, попросите его отправить на e-mail. То есть мы анализировали, пока способа нормально записать e-mail по телефону нет. Можете так его вывести на чистую воду.
Мне недавно звонил бот, и он так ловко прикидывался человеком, даже лучше, чем многие люди прикидываются человеком. И в какой-то момент, ну, я просто из своего бэкграунда понял, что это может быть бот. И я его решил спросить. Я говорю: скажите, а вы случайно не робот? И знаете, что он мне ответил? Он мне сказал: ой, вы меня раскусили. То есть у него даже вот это было в сценарии. Вот, да, я правда робот. Вы желаете продолжить разговор? Спросил он. Я такой: ну давай. Отлично. И дальше там пошел сценарий. То есть это из одной очень приличной компании был звонок. Там все как бы здорово. Но там все было настолько круто сделано. Там даже, ну, какие-то микрошумы были. То есть речь была не такой вот супер дикторская, которая вот просто вот из идеальной озвучки, что чувствуешь, что с тобой автоответчик разговаривает. И там это выглядело прям так, что большинство людей, ну, точно бы не отличили. Я думаю, процентов 90.
Кстати, это еще одна из задач, которую вы, речевой аналитика, возвращаясь, может решать. То есть у вас есть масса звонков. У вас, например, есть звонки, где вам кто-то звонит, а у него абсолютно одинаковые фразы. Прямо не отличающиеся ничем. Такие ситуации тоже теоретически можно отлавливать, да, и выводить на чистую воду. Сказать: о, а тут что-то подозрительное.
Кстати, по поводу роботов и ботов, можно всегда спросить, чей полуостров, и сразу понятно, робот это или не робот.
О-о-о.
Так там не роботы, но они начинают агриться очень. То есть, если не начал агриться, то это или наш, или робот. Ты это имеешь в виду?
Угу.
Кстати, Серег, по поводу вот этой вот фразы, да, а вот там, вы робот или нет, это, ну, достаточно популярные вопросы обсуждения вот в тусовке тех, кто делает боты, либо там механизмы под ботов. Ну и в Соединенных Штатах вообще, ну, то есть есть закон в штатах, в определенных штатах, который обязывает, если звонит робот, представиться и сказать, что ты робот до начала разговора.
Это он прям устно говорит или какая-то подсветка на телефончике?
Устно.
Коллеги, позвольте, вмешаюсь. Давайте попробуем вернуться к речевой аналитике. Роза, ты у нас в роли хлебушка, у меня к тебе еще вопрос. Можно мы с тебя начнем, а потом разовьем тему? Подскажи, пожалуйста, вот как ты думаешь, из того, что мы рассказали про речевую аналитику, ты говоришь, как-то у тебя систематизировалось все. На твой взгляд, люди, кому может быть в компании полезна речевая аналитика, это кто?
Ну, для меня это все, кто, по крайней мере, из тех контекстов, о которых мы говорили, это те, кто так или иначе влияет на бизнес-флоу, да, и принимает решения. То есть какие-то менеджеры, там... Я даже не знаю.
Ошибаешься.
Да серьезно? Неверный ответ.
Ну, конечно, то есть ты сейчас говоришь про людей, которые могут оказаться уволенными из-за того, что речевая аналитика начала работать. Но там, на самом деле, выгодоприобретателей не очень много от речевой аналитики в бизнесе. То есть это обычно те люди, которые как раз должны искать слабые узкие места. А вот те люди, которые могут этими узкими местами быть, вот они, скорее всего, вряд ли заинтересованы в речевой аналитике. Речевая аналитика – это как система видеонаблюдения в офисе. Вот в какой-то момент вы приходите в офис и видите, как там монтажники развешивают камеры. Вот сколько людей в офисе обрадуются вот этому процессу? Я думаю, что процентов 98 они будут не очень рады всему этому, хотя вы им расскажете, что вот, это повысит безопасность, это повысит нашу дисциплинированность, это повысит общую культуру компании. Ну, люди такие, ну да, окей, но что-то как-то вот вчера было лучше.
Вот здесь система... Я скорее про менеджеров, которые управленцы, которые выстраивают бизнес-процессы. То есть это же очевидно влияние на именно то, как мы должны, да, пересмотреть какие-то, возможно, наши процессы в компании.
Я думаю, что, знаешь, Серег, парадоксально, в речевой аналитике вот с такой точки зрения не заинтересован никто, кто общается голосом.
Я именно про это и говорю, об этом речь. То есть тот, кто попадет под расшифровку, скорее всего, может... Короче, какой-то выгоды для себя он, скорее всего, не получит. То есть, типа, а, ты хорошо работаешь? Ну, окей, ты же за это получаешь зарплату. Вот, то есть тебе лучше не станет. Хуже? А вот тут все шансы, да, как раз. Вот есть шансы, что прилетит.
Тут я могу и поспорить с такой точки зрения, потому что, ну, смотри, допустим, есть отдел продаж, и ты в этом отделе продаж почему-то кто-то продает лучше, кто-то продает хуже. То есть у вас это есть данные в CRM. Но не очень понятно почему, да. С помощью речевой аналитики, наоборот, можешь выявить какие-то практики, да, какие, ну, что отличается в речи, в подходе того человека, который продает лучше, и применить это уже на отстающих, так скажем, подтянуть.
Это все поэтому... мышление управленца, а мы говорим про простых это людей, я понимаю, которые разговаривают.
В конечном счете, это те, кто, ну, разговаривают, да, а они и не против этого будут. Они, может быть, будут только за.
Ну да, но все равно ощущение дополнительного контроля, колпака над своей головой, оно людей никогда не повышает их настроение. Даже когда ты знаешь, что твой мобильный телефон тебя подслушивает, чтобы сделать твою жизнь лучше, чтобы показывать тебе именно ту рекламу, которая тебе нужна, а не какую-то вообще любую. Вот, ты это, может быть, даже понимаешь, но тебе все равно некомфортно, что сам процесс слежки, он непрерывен. Поэтому...
Тут смотри, тут ситуация отличается в этом плане от камер. Ты можешь не рассказывать, что у вас есть речевая аналитика, и не рассказывать сотрудникам, почему их жизнь стала лучше.
Ну, это да.
Лайфхак от Игоря. Это, да, действительно, это правда, и я согласен с мнением, что, ну, вообще любой контроль не вызывает какого-то одобрения. О, класс, меня будут как бы постоянно записывать и анализировать. Ну, ни один человек, наверное, радости от этого не испытывает. Но я вот хочу... Вот Рози, как директору компании, в кавычках, в смысле представляемому, рассказать еще одну нетривиальную пользу, но которая касается как бы вот обычных людей, которые звонят. Вот у нас был такой кейс интересный для компании интернет-магазин, которые торгуют, не знаю, как сказать так помягче, товарами народного потребления, вот так вот скажу. У них много очень продаж, и мы для них с помощью речевой аналитики делали отличный отчет, на мой взгляд. То есть мы брали только успешные звонки, это вот как раз развивая тему Игоря. То есть те звонки, в которых, которые закончились сделкой, находили возражения клиентов в этих звонках. То есть когда они говорят, ой, что-то дорого, или я подумаю, или мне вообще это не надо. Но и подчеркну, что это все звонки успешные. А потом разбивали все с помощью речевой аналитики все отработки возражений на подкатегории. И потом у нас отличные красивые отчеты получились, которые так показательно говорили о том, что возражения я подумаю, лучше всего отрабатывать вот таким способом. И там предложить через 2 недели отправить посылочку, в 40% случаев это приводит к успеху. А сказать, что это, ой, зря вы не берете, это очень хороший товар, только в 20%. 2% случаев. Ну вот это тоже как бы нетривиальная, наверное, польза, но все-таки огромная и такая рублевая польза речевой аналитики, и которая заточена на то, чтобы типа наладить бизнес-процессы, когда к тебе приходит какой-то новый сотрудник, которого ты посадишь продавать, ему хорошо бы показать эту статистику, что вот такое возражение клиентов лучше отрабатывать вот так вот, а не по-другому. И это чаще приводит к успеху. Вот, мне кажется, Роза, скажи, рассказал ли я тебе что-нибудь новое про речевую аналитику вот сейчас?
Я могу только сказать, что я согласна. То есть тут очевидная история про бизнес-процессы и прям денежную выгоду. Вот. А у меня в связи с этим, как у директора, другой вопрос. Сколько денег и на что мне придется потратиться для того, чтобы это внедрить все?
Мне кажется, это с отдельным, с Игорем один будет разговор, со мной другой. В нашем случае это оплаченные распознанные минуты. Интеграция зависит от того, какая телефония. Если это все на астериске, то все просто. Это там одним скриптом решается вопрос. У нас были случаи, когда за 20 минут мы делали интеграцию. А были, когда за месяц не справлялись, когда там неизвестно какой давности стоит телефония в компании, непонятно, 8 людей поменялись, кто за нее отвечал, потерян там, не знаю, код от CCH. Собственно, тут надо персоналити как-то смотреть, у кого что. Чаще, если как бы все в порядке с телефонией, на астериске, не возникает никаких проблем, быстро справляемся, и это не требует затрат. Если есть какой-то сложный интеграционный процесс, ну, надо обсуждать отдельно. Игорь, вот, может, добавишь ты из своего опыта, подскажи, как у вас с процессом интеграции вообще затрат компании на речевую аналитику?
Я могу вот как раз с точки зрения не конкретного продукта, там, тарификации, еще чего-то, просто с точки зрения себестоимости, из чего состоит речевая аналитика. Для начала она может вообще не включать, ну, что-то базовое, может не включать распознавание непосредственно речи, и тогда нет никаких причин, почему вы не можете это сделать сами, либо, ну, то есть, там себестоимости, по сути, никакой нет. Вы можете брать... Тут уже как разработчик, простите, да, на более сложном языке. Брать голосовой файл, есть такая штука VAD, Voice Activity Detection, и можете просто проанализировать, кто когда говорил. Иногда этого просто бывает достаточно, чтобы собрать первую статистику. Обычно в решениях, использующих распознавание речи, хорошего распознавания, оно в наши дни стоит каких-то денег, при том, надо сказать, все дешевле и дешевле. То есть, не называя конкретных вендоров, можно получить распознавание очень хорошего качества за 18 копеек минута. Это, ну, достаточно дешево. То есть, если... Тут я считаю, если что-то не стоит 18 копеек за минуту вашего разговора, то, наверное, ну, бизнес-задача неподходящая для применения речевой аналитики. Как правило, уже от вендора, который сделал решение вокруг этого, который реализовал обработку текстов, речевая аналитика будет стоить там, за начальные малые объемы от рубля за минуту разговора. Вот. Ну, а опять же, в принципе, есть и бесплатные системы для распознавания русской речи. Пожалуйста, это... Тут можно прорекламировать open source, да, есть такие ребята, занимаются в России разработкой проекта ВОСК. Можно воспользоваться им и, в общем, какие-то ключевые слова можно выцепить из разговора.
У нас как раз в чат прилетал такой вопрос по системам распознавания речи. Это что-то облачное, типа Google Cloud, или автономные системы на основе open source, как раз про ВОСК?
Вот есть несколько open source, чем можно пытаться распознавать ВОСК, Калди, собственно, на основе которого он сделан. Есть решения от вендоров, которые устанавливаются on-premise, и на самом деле их великое множество. То есть можно, мы как-то делали там подбор ссылок, если кому-то будет отдельно интересно, можно ссылку дать на подбор вендоров. И есть облачные, всем известные, типа Яндекса, решения.
А у меня вопрос. Если по технике смотреть, Жень, секундочку. Если давай, по технике смотреть, компания, которая непосредственно предоставляет сервис, Вот где он у нее размещается в облаке, либо клиенту ставится какой-то сервер, который принадлежит компании, он его берет в лизинг. Вот эти схемы, как происходит взаимодействие непосредственно с сервис-провайдером в данном случае?
Есть оба типа решений, то есть есть те, кто предоставляет в облаке, но, как правило, так как речь о обработке речи, у всех есть опция установки это в контур заказчика. И, соответственно, систему распознавания там тоже можно затащить в контур.
Да, просто люди бывают разные, и люди-безопасники, назовем это так, и что вот наши разговоры должны вот только у нас в подвале, который и пусть подтапливает иногда, но у нас в подвале стоять, никаких облачных решений.
Слушай, ну тут наверняка у облака есть еще такой плюс в виде обучаемости. То есть, условно, если мы заносим решение в контур, то оно не получает там той же речи от других заказчиков, и движок остается как бы на том же уровне развития, да, в то время.
Роза, как... очень хорошие слова. Супер в точку. Вот можно я разовью? Да, ты права. На 100%. И, конечно, оба решения есть, отвечая на вопрос Антону, и можно поставить на сервер клиента как бы речевую аналитику, и она останется с преднастроенными как бы на этот момент какими-то функциями и будет работать. Но сейчас же мы живем в современном мире, и чуть ли не каждые там 5 дней появляется что-то новое, и ходить каждые 5 дней подключаться к серверу, конечно, никто не будет. Я хочу сказать, вот развеять миф, наверное, об облачном решении, о том, что подписывается же договор NDA, подписывается, ну, кроме этого договора, как бы, есть зарегистрированные пользователи персональных данных в Роскомнадзоре. Ну, это важный момент, как бы, люди несут ответственность, законодательную по Российской Федерации ответственность за то, что они являются обработчиками персональных данных. И решение в облаке, ну, на пару нулей дешевле. Можно, конечно, поставить речевую аналитику у себя на сервер, но сразу добавить 2 нуля. Для кого-то это не проблема, и вот этот момент как бы сохранения звонков важен. Я понимаю, разные есть сферы, такое решение есть. Но у него есть минусы. Во-первых, это сильно дороже. Во-вторых, обновление происходит не так регулярно, как происходит в облаке. Вот хотел бы как бы разрисовать. Роза, скажи, вот прояснилась ситуация или нет?
Да, в целом, да. Я вообще... Просто в наших реалиях очень сложно топить за облака. И у меня поэтому есть вопрос из ваших реализаций, из реализаций, с которыми вы сталкивались, что чаще в итоге делается и как?
Наш опыт чаще облака, точно чаще облака. Исходя из наших реалий, вот, может быть, реалии нам не всем известно достаточно.
Жень, можно перебью на секундочку?
Да.
Мне очень важно. Облако наше родное или какое-то...
Наше родное. Наше... Это
заморское.
Важный момент.
Да, это важный момент.
Не-не-не. Это наше родное. Серваком, который стоит в Москве, это все как бы тут. А вопрос о реалиях хотел бы, может быть, немножко прояснить. Сложно же представить, что в наших реалиях вы храните что-то у себя на серваке и думаете, что у этого ни у кого нет доступа к этому, если это понадобится. Вы же так не думаете или думаете? Я хочу сказать о том, что если кому-то понадобятся ваши звонки, которые лежат у вас на сервере...
Так, и что случится? Ну-ка, ну-ка.
Тут, как говорится, все люди слабы.
Не-не-не, подожди, мне интересно... Так,
ну, кто-то из ФСБшников это проводили такую показательную акцию. Они попросили представителей компаний принести жесткие диски навстречу с какой-то информацией. Они принесли эту информацию, эти жесткие диски, при них их разбили в ноль, а через неделю отдали информацию с этих жестких дисков.
Мы в лагере такие же страшилки рассказывали друг другу, а потом спать не могли.
Про черную руку, да?
Да, да, про черного ФСБшника. Похоже на байку, как по мне, но если клиент... давай представим так, что если на твоем сервере через твою телефонию проходят какие-то разговоры, которые могут стоить тебе уголовного срока... то при всем при этом хранить это все в облаках ты не станешь, ну, чуть реже, чем никогда. Вот. Ты все равно будешь хостить это у себя. У себя это может хоститься где-то в другой юрисдикции и так далее. То есть, ну, в любом случае, там, да, можно сказать, что облака взламывают, серваки взламывают, которые стоят в офисе, взламывают, да. Ну, а если нет разницы, как бы, какой смысл тогда эту тему поднимать? Но это манипуляция, то есть я бы вот так вот прям не стал говорить, что эти вещи тем самым становятся сравнимыми. Нет, я думаю, что это все не так.
Ну да, я могу вспомнить, там, наверное, с десяток случаев, да, когда... Ну, облака таки взламывались, и данные утекали. Их, ну, просто на памяти с десяток, а их гораздо больше.
Ну, случаев, когда информация хранится на серваке, и приходят ребята, ее забирают, нет таких случаев? Ни одного не было?
Есть, конечно, и там есть случаи, вот об этом-то и разговор.
Вот, я, безусловно, хочу подчеркнуть, что это не единственный вариант облака, на мой взгляд. То есть сферы, кому действительно важно, это может там из-за уголовной ответственности как-то там, не знаю, стоить. Да разные могут быть причины. Может, там какая-то другая утечка данных может стоить не уголовной ответственности, а просто денег. И важно. То есть оба решения есть. Я просто к тому, что если как бы в звонках не видится... Ну, прямой какой-то там, не знаю, угрозы потери денег или потери свободы, большой необходимости использовать прям речевую аналитику у себя на сервере, вот я так лично не вижу. Ну,
тут
опять же...
вопрос, кто будет убедительнее, ваш юрист или безопасник клиента?
Слушайте, мы сейчас скатимся, знаете во что, я просто процитирую. Первое, ни одна система не является безопасной. Второе, стремитесь к невозможному. Третье, развлекайся и в сети, в реале. Это из того же разряда, поэтому захотят данные достать, достанут как угодно. Просто на это будет больше времени потрачено, и все.
Вот мне тоже так кажется. Мне кажется,
Антон... Вопрос в том, что, с одной стороны, захотят данные забрать, достанут, а с другой стороны, ты сам данные куда-то отдал, куда-то, что еще там, прям с Роскомнадзором заключило соглашение вот, об обработке, это так. Это разные подходы, и можно по-разному там аргументировать свою позицию, но люди, которые берегут свою информацию, они в целом так устроены, что им психологически не хочется с этими данными расставаться, чтобы они покидали стены компании. Вот, и поэтому облака в этом плане, ну, пока что, и особенно на фоне того, что... сейчас происходит, и на фоне того, что, я не знаю, помните, почта Proton Mail тоже там данные раскрывала своих пользователей, буквально там это было меньше года назад, хотя, казалось бы, это же целый Proton Mail, это же там все хакеры им пользуются, нет, ничего страшного, да, открыли метаданные, по которым, в принципе, оказалось несложно выйти на реального отправителя. Вот, поэтому, когда ты пользуешься чужой инфраструктурой, то это все еще чужая инфраструктура. На каких условиях кто-то расстанется с вот этой конфиденциальной информацией, ну, вопрос отдельный. Вот, но сам
тут факт... еще момент хотел заметить. Я не знаю, зависит от реализации, но в принципе для сервиса речевой аналитики нет никакой необходимости хранить у себя сами запись разговора. То есть они в момент распознавания получают к ней доступ, распознают, и хранить дальше... необходимости нет, то есть если там надо прослушать дальше, можно всегда запросить сервера клиента. Опять же, клиент, ну, нет никаких гарантий, что они не сохранят все эти данные, а сам текст распознавания, ну, никак не может в точности свидетельствовать о том, что было сказано в самой записи.
Вот, кстати, у меня тоже вопрос, а в каком виде обычно, ну, то есть, что мы получаем, что мы в итоге храним? Мы храним записи разговоров или мы храним какой-то результат аналитики только? И какая глубина хранения? Какие-то best practices может есть, типовые подходы?
Игорь, прокомментируешь? Вот интересен и ваш опыт.
Калькулятор нагрузки процессора, память сколько надо, от, в зависимости от количества пользователей и так далее. Может быть какой-нибудь калькулятор? Все туда же.
Я тут, наверное, калькулятор какой-то не могу сказать, я могу как сказать, как это технически устроено. Фактически, речевая аналитика – это, ну, текстовая поисковая система. То есть у вас есть в конечном счете текст. Все остальные данные для аналитики, циферки вы посчитали в момент, когда звук обрабатывали, да, и они у вас легли там цифрами в базу, ничего интересного. Все, а дальше вы поисковая система по тексту. требования такие же, как у Гугла. Будет у вас столько же текстов, сколько у Гугла, ну, соответственно, такой же дата-центр примерно готовьте.
А позвольте мне вернуться к Розе директору. Мне нравится образ. Роза, можно я тебе помочь?
Найми меня.
Вот, Игорь приводил в пример, что любой руководитель может, по сути, бесплатно распознавать свои звонки, получить какую-то информацию полезную для себя, ну, просто на уровне знакомства. Роза, если представлять тебя директором, вот у тебя есть там терабайт звонков за 5 лет, и ты пользуешься каким-то бесплатным сервисом, и у тебя появляется вместо терабайта, плюс к терабайту звонков еще сколько-то гигабайт текстовой информации. Вот и что ты с ней будешь делать? Есть для тебя в этом какая-то польза, как для директора?
Слушайте, ну, в том, что в куче текстов для меня пользы, как для директора, нет никакой. Мне же нужны какие-то конкретные выводы, то есть те же данные как-то надо же обработать, что-то, какие-то правильные вопросы к этим данным задать, получить какие-то прекрасные правильные ответы.
Дата-сатанист нужен здесь какой-то.
Вот, я про это и хотел как-то подробнее сказать, отличить как бы функционал речевой аналитики от просто распознавания текста, потому что, ну, хорошо, там, текст читать быстрее, чем слушать звонок. Ну, никто ж не будет переслушивать там терабайт звонков или перечитывать. Это такая же огромная как бы работа. И я к тому, что речевая аналитика — это возможность получить только ту информацию из объема звонков, которая нужна. Вот как бы возможность отрезать лишнюю информацию и обратить внимание только на то, что важно для конкретного руководителя. То есть если я бы рекламировал Розе речевую аналитику, я бы сказал, что Роза не будет обращать внимание на какие-то звонки, которые бестолковые для нее, а будет видеть только те звонки, которые посчитает как бы важными для себя. Если там для нее важно как бы выявить лучшие практики продаж, то можно сконцентрироваться как бы на этом. Если ей важно понимать как бы классификацию звонков и определить, а куда уходит там куча времени моего отдела, который продают, и я им плачу большую зарплату, а профильно ли они используют как бы работу или занимаются, не знаю, половину времени левыми звонками.
О чем сисадмин разговаривает в свободное время?
Да. Есть такие, кстати, это заговор. Не такая маленькая проблема, как может показаться, потому что вот у нас были примеры, когда подключается, компания продает, сейчас, как это сформулировать, запчасти для грузовых кранов, экскаваторов, какая-то есть, наверное, формулировка там в этой сфере, но я ее не знаю, и как-то стали подключать речевую аналитику, там такой есть процесс, когда в речевую аналитику вносятся как бы мобильные номера сотрудников, которые на выездах работают, чтобы отрезать внутренние переговоры сотрудников как бы со своими, чтобы они не портили статистику как бы и отсекались как внутренние. И мы заметили, что там 2-3 сотрудника просто, ну, 1.5-2 часа в день как бы с женой, с мамой общаются там, куда билеты купить, на каком самолете лучше полететь. И это не два звонка, это привычка. И это достаточно легко отследить с помощью речевой аналитики, но какие прецеденты есть. А это же для руководителя компании, вот как для Розы. Она увидит, что вот, не знаю, Иванов Иван 1.5 часа времени из 8 тратит на то, что разговаривает со своей девушкой о том, куда они пойдут вечером. Наверное, она будет не очень довольна и сделает какие-то выводы и пойдет к Ивану Иванову поговорить.
Предложит пойти куда сегодня вечером, да?
Да.
Главное, чтобы Иван Иванов при этом не оказался самым как-то прибыльным и лучшим сотрудником месяца.
Вот, супер вопрос, отлично. Это всегда самый важный показатель. Когда я начинал заниматься речевой аналитикой, я никак не мог понять, а вообще она нужна или нет. Потому что для меня вот все говорили о какой-то пользе для того, чтобы как-то лучше все продавалось. И для меня это все в какой-то дымке было. Я всегда думал, что вот какая проблема посмотреть. Вот один сотрудник продал на 1 000 000, а второй на 200 000. Какие еще выводы надо сделать? Вот этот молодец, вот этот не очень. Вот и все. А когда стали заниматься как бы плотнее, вот выяснять какие-то там отработки, возражения, это, ну, действительно приносит какую-то пользу. Но хочу подчеркнуть то, что сказала Роза, это немаловажный фактор, и обращать внимание только на речевую аналитику, это достаточно опасная штука, всегда нужно держать. То есть есть такие сотрудники, которые не соответствуют никаким скриптам, которые прописаны в компании, а продают лучше всех. И, может быть, надо задуматься, может, вообще не надо скрипты и как-то дать волю сотрудникам. Вот, короче, такая проблема есть, и речевая аналитика не панацея от всех проблем, и это нужно понимать.
Ну, тут да, тут я сразу вспомнил о Розе Сисадмине, который, если у него все хорошо и все работает, да, почему не можете и по телефону поговорить?
Ну, если это не ее работа, правильно? То есть она выполняет на 100% как бы свою работу, можете по телефону поговорить. Все в порядке. Роза, говори. Куда пойдем вечером?
Какая у нас Роза? И сисадмин, и директор, и куда вечером? Все что угодно, да? И инженер.
Комсомолка, спортсменка, сетелевица, да. Тут в чате еще один вопросик прилетел. Система распознания речи. Простите, господи, CMU Sphinx устарела?
Да, устарела.
Круто.
А можно тогда коротко?
Хорошо. Она устарела, поэтому переходим
в печку.
К пункту, как это работает, что бы это ни значило.
Не, она, я могу расширить, да, она интересна для академического интереса, ну, в качестве академического интереса. То есть, если вы занимаетесь, изучаете, как такие системы работают, да, можно посмотреть. На практике, на самом деле, ну, да, довольно сильно устарела.
Если мы идем к какому-то нашему не очень строгому плану, вот Антон задал вопрос, как это работает. Ну, наверное, что-то можно подразумевать под этим. Давайте опять, Роза, начнем с тебя. Как ты думаешь, как это работает вообще? Вот, ну, ты такой директор-технарь у нас, поэтому, наверное, у тебя будет какое-то представление. Расскажи людям, как это работает, речевая аналитика.
Блин, я только что хотела сказать, я директор, меня не волнует, покажите мне результат.
Меня волнуют показатели. Вы пришли продавать, вы рассказываете, как это работает. Желательно с техническими подробностями, ну, на какую-то глубину. Это всех троих касается.
Давайте я начну. Я подчеркну, я не технарь. Я какую-то, может, шапку расскажу, а попрошу Игоря углубиться. Можно по такому плану пойдем?
Да, конечно.
Углубиться я могу.
Хорошо, а я нет, поэтому я начну. Речевая аналитика, собственно, главное что? Интеграция с телефонией. То есть речевая аналитика должна получать хорошую, нормальную для распознавания запись от телефонии. То есть аудиофайл, а лучше два. Когда голос сотрудника и голос клиента записаны двумя разными файлами и какие-то минимальные данные из телефонии. Там внутренний номер клиента, когда был разговор, сколько длительность. Ну, то есть какие-то базовые параметры с записью интегрируется речевая аналитика с телефонией. Как это именно происходит, зависит от телефонии. С астерисками никаких проблем, повторяюсь, вроде нет, только если это не астериск там, довоенного образца, довоенного, я имею в виду Великой Отечественной. И ставится скрипт, повторюсь, это бывает за полчаса происходит, бывает сложнее. Речевая аналитика без проблем интегрируется с виртуальными АТС-ками, там у нас есть опыт с Мегафоном, Билайном, никакой проблемы нет. Если есть доступ в личном кабинете к API, тоже никакой проблемы нет. Проблемы возникают, когда есть сотрудники в компании, которые общаются с клиентами по своим личным мобильным номерам, и эти записи, ну, нигде не хранятся, по крайней мере, они, конечно же, где-то хранятся, но у компании нет доступа к этим записям. Тогда этот вопрос как-то надо решать кардинально с самой телефонией, чтобы эти звонки оставались в компании, и можно было их как бы анализировать. Вот такую общую шапку рассказал. Есть еще один важный момент, который мне хотелось бы подчеркнуть. Для более плотного, хорошего и расширенного функционала речевой аналитики круто, когда есть еще дополнительная интеграция с CRM-системой. Вот объясню, для чего это нужно. На примере вернемся к той компании, которая продает товары народного потребления. Подчеркну, может, кто-то там присоединился недавно, в двух словах. То есть речевая аналитика делает для них отчеты, которые показывают, какие отработки возражений клиентов чаще приводят к успешной продаже, какие в меньшей степени как бы работают. И это офигенно важная информация, потому что видно, что там возражение клиента очень дорого, лучше отработать вот такой отработкой, а не другой. И там из 7 вариантов явно видно в процентном отношении, какая приводит к успеху лучше. Но такой уровень как бы анализа и такие показатели возможны только с интеграцией с CRM. То есть как это работает? Речевая аналитика получает звонок от телефонии, расшифровывает его, понимает, что ага, тут вот этот звонок надо бы проанализировать, потому что в нем встретилось возражение дорого, отправляет запрос по API в CRM-систему, спрашивает, а закончилась эта сделка? Наверняка успешной. Видит в CRM-системе, что точно сделка состоялась, и тогда явно как бы смотрит, какие были возражения, какие были отработки возражений, и этот звонок попадает в отчетность. То есть, если в этой цепочке нет CRM-системы, то вероятность ошибки речевой аналитики увеличивается. А так она как бы работает. Вот, я такую общую шапку рассказал. Олег, ой, Игорь, прости, расскажи глубже технически.
Да, Игорь, Олег, в принципе, все, это Древняя Русь. Глубже, ну, схематически, да, все так. По поводу астериска у нас даже есть выложенная на GitHub интеграция, так что можно поставить, по крайней мере, для одной системы речевой аналитики она подходит. Там, несложно доделать. Про другие системы телефонии можно упомянуть для сетевиков способ. Можно все разговоры, если у вас SIP-протокол, вообще не смотреть на систему телефонии, а брать снифер типа VoIP-монитора и писать их из сети. И замечательно получится стереозвук, его уже использовать для речевой аналитики.
Это, кстати, вот важно дополнить, что всякие энтерпрайзные, дорогие, очень крутые системы телефонии корпоративные, они зачастую на себе не имеют никаких подходящих способов интеграции с любыми внешними сервисами. И единственное, как можно синтегрировать, это вот писать на уровне сети, самостоятельно дампить звонки и из этого собирать WAV-файлы и их уже своим там скриптом отсылать на сервер распознавания. Вот, это про крутость интерпрайзных систем. Извини, что я тебя перебил.
Да-да, все так. А дальше обычно система речевой аналитики регулярно опрашивают некие там API, CDR выгружают, смотрят, какие новые звонки появились, загружают записи разговоров, распознают. Да, это должен быть стерео. Лучшее, что мы можем получить в телефонии, это, ну, по умолчанию 8 кГц WAV-файл. Плохая практика – это пережать у себя на серверах в MP3. То есть, если есть речевая аналитика, то хотя бы до момента, как она сможет распознать записи, лучше хранить оригиналы. Еще лучше, если можно перевести контакт-центр там, на использование чего-то типа Opus или G722 кодеков и писать более высококачественные записи. Это сильно поможет. Особенно если вы там в сценариях завязываетесь на то, что говорит контакт-центр, сильно повысит качество их распознавания. Дальше распознавание. Обычно, ну, сам процесс распознавания это там от 20 до 50% длительности исходного файла, и все, у вас уже есть текст. По тексту обычно, если настроены, опять же, какие-то триггеры, классификация, то тут же система все эти ключевые слова или фразы, словоформы, морфемы найдет и поместит в нужные отчеты уже этот разговор. Все, что-то еще тут. Ну, а дальше работа аналитика непрерывная, да, ну или интересующегося директора. То есть для директора дальше наступает такой этап игрушки, он сидит у себя на рабочем месте, думает, так, а сколько у нас сегодня раз мои менеджеры сказали слово «пирожное»? Бил, посмотрел, остался доволен, пошел домой.
А вот обработка как раз триггеров и ну, там, каких-то условий, конструкций выборок, это происходит на этапе распознавания прям, или это какая-то дополнительная тулза, которая именно уже там анализирует распознанный текст?
Она анализирует уже распознанный текст сразу после распознавания, как правило, не могу говорить за все системы.
Поддерживаю, да. Так это происходит. Единственное, что вот эта система преднастраивается под запрос клиента, то есть если есть там пожелание вот отслеживать такие-то сценарии, то есть какая-то настройка происходит, а потом, как только звонок распознался, он сразу начинает подвергаться как бы этому анализу. А могу я...
Евгений, а можно да, вот да? пока вы тут про поднастройку системы, насколько системы, вот, которые сейчас есть на рынке, они готовы к тому, чтобы интегрироваться без программистов? И это реально ли вот просто там условно получил какой-то там настройщик ТЗ и поехали? Или же это только интеграторы, только сверхквалифицированные люди, еще периодически, которые лазят там в код, на C, на Python, там уж кому на что придется?
Опять же, зависит от, зависит от того, какая система телефонии минимум. То есть, если это, например, ВАЦ, то это один раз зайти в личный кабинет с нашим техническим специалистом и все. А остальное, никаких программистов не нужно, нужен просто какой-то фидбэк от руководителей компании, что, какие проблемы есть, то есть что хотелось бы отслеживать, какие сценарии там, какие проблемы есть, вот и все. Бывает сложнее, когда есть там у компании своя телефония, есть технический специалист, который ее обслуживает, она физически стоит там в компании, и тогда нужна не очень большая помощь там программистов, чтобы установить этот скрипт, который там на GitHub. Ну, тоже это не сказать, что, ну, то есть это, да, помощь техническая, но не очень большая. Вот. Если возникают какие-то другие хотелки, там, например, интеграции с CRM, тут тоже без технарей не обойтись, и это надо прописывать, как бы понимать, что за CRM-система, как из нее можно забрать данные, или там, как обращаться к API. Ответил ли я на вопрос? То есть это не огромные затраты. Возможно, без программистов обойтись, если у вас... виртуальный АТС.
Да,
точно.
Понятно. Если у вас ваше решение, я понял. А вот Игорь, что можешь рассказать?
Я могу про светлое будущее сказать, что, в принципе, ну, в IT в разных облачных решениях уже наработан опыт по всяким low-code, no-code решениям. И что касается там как раз облачных решений, чего-то стандартного, есть сервисы, типа там, ну, я забыл, как Zapier, Albata, которые позволяют, то есть у нас отработала речевая аналитика, сработал какой-то триггер. Мы можем направить это без участия программиста во внешнюю систему, там построить условия, то есть, ага, это у нас триггер по какому-то конфликтной ситуации, отправить email. Ага, это у нас триггер, что человек что-то хотел купить, но не купил, а отправить это, там сделать запрос еще в CRM-систему, увидеть, что он нам пришел из ВКонтакте, отправить во ВКонтакте в рекламу таргетирования на этого пользователя. И, в принципе, там, если говорить о светлом будущем, да, это все уже возможно, это все делается. Тут зависит от конкретного решения, от зрелости, да, то есть у нас, например, такого нет. В принципе, ничто не мешает сделать абсолютно решение без участия программиста.
Я даже знаю, как это решение будет выглядеть, вот нужно будет подумать, Евгению, обсудить это с коллегами. Интеграция должна делаться уже на уровне пульта SORM. Там все есть. Прямо оттуда можно забирать. И как бы...
Прекрасно.
Да. Просто по номеру телефона как бы определять и отдавать клиенту в его личный кабинет всю расшифровку.
Клиент заходит, я так понимаю, на госуслуги, там указывает, какой системой речевой аналитики он пользуется.
Да, да.
Подтверждает монетизация.
Мне кажется, если мы говорим про цифровое будущее, про Россию нового тысячелетия, все должно делаться там.
Серег, ну ты же понимаешь, это SORM придется на уровне корпоративных АТС водить.
Ну, когда-то да, когда-то и это придется делать.
Хорошо, а подскажите, могу ли я повернуть немножко в другое русло нашу беседу? Я помню, что Роза у нас директор компании. У меня есть вопрос к Сергею. Вот как бы он занимается плотно астерийском телефонии, ну, как бы погружен в сферу. У меня будет одинаковый вопрос к Сергею и Розе. На ваш взгляд, вот мы долгое время поговорили про речевую аналитику. Кому это вообще может быть полезно? Вот я имею в виду какие-то сферы компании, образ компании, кому вообще речевая аналитика, ну, хоть как-то может быть полезна или сильно может быть полезна? Какое вот мнение сложилось в процессе разговора? Сергей, расскажи, пожалуйста.
Я думаю, что это полезно тем отраслям и тем компаниям, где от телефонных разговоров что-то зависит. Вот если от телефонных разговоров где-то что-то не зависит, там это бесполезно. А если что-то зависит, там это полезно. Я ответил на твой вопрос?
Топ-5 компаний по сферам или, ну, примеры, кому это может быть полезно? Где зависит от телефонных разговоров что-либо?
Ну, мне кажется, даже в одной и той же отрасли могут быть компании, которые так выстроили свои бизнес-процессы, что где-то это зависит, а где-то это не зависит. И где-то можно звонить в компанию, там никто не будет снимать трубку, но у них такие условия, что ты придешь туда, будешь барабанить ногой в дверь, показывать в окошко деньги, и тебе откроют, ты просунешь деньги, и тебе вывалят там какой-то товар. И там, как бы, да, аналитика, в принципе, будет не особо полезна. Вот. А есть другие, которые выстраивают свои процессы так, что через телефонию, через звонки проходит очень много денег в прямом или переносном смысле. И как бы и просто сказать, что да, для нефтянки нужно, для консалтинга нужно, для там еще чего-то нужно, ну, это, мне кажется, это неправильно. Для компании, которая через телефонию делает продажи, это нужно. Которая не делает продажи через директ в Инстаграме, там, ноготочки и все такое, это не нужно. Вот и все, вот и весь ответ.
Супер, отлично, достаточно точно. Роза, расскажи ты твое мнение. Вот как ты думаешь?
Я точно абсолютно согласна про... Про зависимость от телефонной речи. Единственное, что у меня очевидно рисуется картинка там с продажами, прости господи, с холодными звонками и прочими историями. Ну и вообще у нас же тут прям звучали конкретные цифры. Да, и там, где нам минута разговора приносит в деньгах больше, чем мы можем потратить на аналитику, вот там аналитика, мне кажется, вполне себе пойдет.
Давай я добавлю, Жень.
Давай.
Ну, соглашусь, естественно, да, куда же без этого. Плюс добавим такие моменты, как какие-то колл-центры, да, это колл-центр внутри компании, это какие-то телефоны доверия, это все что угодно, где деньги не зарабатывают, но для того, чтобы улучшить качество взаимодействия человека, звонящего в этот конкретный сервис, не за деньги, это, безусловно, будет необходимо. Там, где, вот, я считаю так, не только лишь продажи.
Супер, спасибо, Антон.
Слушай, я тут с тобой не соглашусь, потому что там, где нету продаж в виде денег, там есть продажа в виде чего-то другого. Потому что, ну, вот взять всякие, не знаю, там, если учреждение оказывает населению какие-то услуги, с населения оно может деньги не брать, например, если это государственное учреждение, но оно берет деньги с государства за оказанную услугу этому населению. Причем все это измеряется, все высчитывается. Если ты обращаешься в поликлинику, ты не платишь, но страховая компания получит счет. И поэтому, несмотря на то, что вот между вами продажи не происходит, эта продажа как бы все равно существует. И поэтому грамотный руководитель, разумеется, хорошо понимает, что эти вещи могут быть связаны. Если я, не знаю, я директор библиотеки, и мне не могут дозвониться, но я знаю, что я за каждую выданную в аренду книжку получу от правительства, от города, я получу, не знаю, там 100 рублей просто за саму транзакцию, то я думаю, ага, а если я повернусь к своим потребителям лицом, и они смогут чаще со мной взаимодействовать, то тогда мое учреждение будет больше зарабатывать. Но так мыслят далеко не все.
Косвенная продажа, окей.
Любая система аналитики, она позволяет человеку, который отчитывается, нарисовать еще более красивый отчет.
Вот с отчетами я, кстати, тут еще бы, знаете, поспорил. Есть вот мое такое вот наблюдение. Аналитика – это вообще очень коварная штука. Она коварна в том, что многим людям она дает какой-то материал, из которого они строят ошибочные умозаключения. То есть зачастую человек что-то видит и сразу делает вывод, который может быть слишком поверхностным. А на базе этого вывода он может принять какое-то управленческое решение, которое, с одной стороны, может показаться вполне логичным, а с другой стороны, оно, кажется, ну, оно по факту является глупым. То есть, ну, вот такой вот простой, как бы, пример, который всем будет понятен. Вот Предположим, у вас есть магазин какой-то, и там какая-то площадь, на которой вы разместили товар. Приходит какой-то аналитик и начинает анализировать и понимает, что у вас, я не знаю, там полки с хлебом занимают четверть магазина. А прибыль, которую дает хлеб, составляет всего лишь там 7% от прибыли, которую дает весь магазин. И он говорит, ну, смотрите, неужели не очевидно, что зарабатывать 7% прибыли, когда тратится четверть магазина, это глупо. Давайте мы как бы хлеб выкинем, а вместо этого поставим полки с маржинальным товаром. И вы смотрите, думаете, ну, логично, вполне логичное умозаключение, да, так и сделаем. И вы выкидываете хлеб. И он уходит такой весь довольный в новый как бы бизнес, там этот аналитик что-то там анализировать. А у вас как бы внезапно продажи рушатся вообще по всем фронтам. И вы не можете понять, как это... Вы же вроде пользовались услугами грамотного аналитика, и все просело. И в какой-то момент до вас начинает доходить, что, допустим, тот же самый хлеб был товаром, магнитом, ради которого люди приходили в магазин, брали булку свежего хлеба и еще там что-то набирали с собой в корзинке. Набирали и формировали ваш чек, из которого лишь 7% была прибыль за хлеб. Но всю остальную прибыль давали тот товар, который хлеб привел вам в магазин. К чему я это говорю? Потому что я видел неоднократно, когда люди, приобретая себе какой-то аналитический инструмент, делали из него слишком поверхностные выводы. И поэтому, когда ты внедряешь какую-то новую аналитическую систему, не спеши. Подключи мозги, подумай, обсуди с коллегами, рассмотри, не делай резких движений. И только после этого плавно попробуй как-то что-то в компании менять. Вот такой вот с моей стороны призыв.
Ну, это вообще общеуправленческий совет, потому что, ну, как бы там... А после того, как ты что-то изучил, да, там, АБ-тестирование никто не отменял.
Игорь, я добавлю, что, ну, пример с хлебом, он тоже с бананами, это все всем известно. И здесь такое понятие появляется, оно уже давно существует. Есть эффективный менеджер, все знают о таком человеке, и если кто-то с ним работал, тем более, да. И здесь такой же появляется эффективный аналитик, который, как уже сказал Сергей, поверхностно смотрит только на цифры. Он не понимает, что происходит. Он смотрит только на Excel-ку. И отсюда все проблемы, потому что мозг не подключен.
Соглашаюсь на 100% со всем, что было сказано до этого. Без головы, без анализа как бы, того, что предоставляет как бы, в отчетности речевая аналитика, вообще страшно принимать какие-то кардинальные особенно меры и действия. Но хочу обратить внимание, ну то есть не так все плохо. Давайте тоже попробую к реальным примерам. Во-первых, вот у нас как бы так устроена система речевой аналитики, что отчет получается, как бы его можно выгрузить в Excel-ку, но в принципе человек, который его смотрит, видит его прямо в системе. И в любую цифру этого отчета он может провалиться и попасть прямо в звонки и убедиться, что так или иначе, как бы то, что сработало, сработало правильно. А если неправильно, то как бы не надо делать выводы или там поднастроить систему, чтобы работало так, как нужно. Это вот первый этап проверки. Второй момент. Вот на конкретном примере. Вернусь в такой магазин автозапчастей у нас есть. Много у них розничных магазинов, и в каждом из них там сидит 8 сотрудников, которые продают по телефону. И в двух из этих магазинов запустили акцию там, «Фильтр в подарок, если покупаешь 5 литров масла». И директор говорит, вот мы запустили, она не работает. То есть у меня есть ощущение, что как бы, я придумал плохую идею. Она не привлекает клиентов. Вот мы подключили речевую аналитику. То есть эта акция, эта просьба от руководителя компании заключалась в конкретных инструкциях. То есть каждому звонящему, новому клиенту, они должны были сказать, что у них такая акция есть, что 5 литров масла купи, фильтр получи в подарок, едь дальше. И она не работает. Вот мы подключили речевую аналитику и увидели, что из там 2000 звонков в двух только вообще об этой акции сказали. Вот это как бы с помощью речевой аналитики можно точно сделать вывод, что акция не работает? Да точно совершенно можно, потому что в эти звонки можно провалиться, убедиться, что в этих двух звонках действительно сказали про то, что есть такая акция, ну пусть они не привели, но это два звонка. А в остальных 1998 не сказали. И может акция действительно не работает, но не потому, что как бы акция плохая, а потому, что о ней никто не знает, и о ней не говорят. Вот это пример, когда в звонки можно провалиться и убедиться. Они говорят, да, мы говорим, покажи хоть один звонок, скажи дату, время, когда ты сказал об этом. Тогда этот звонок можно найти. Если такой звонок находится, ну да, может быть, я плохую акцию придумал, но если действия не совершаются, о чем можно тогда говорить? И это вариант, когда речевая аналитика дает точные данные, на которых можно увидеть, что акция твоя не работает не потому, что ты плохую акцию придумал, а потому, что ее никто не выполняет.
Ну да. Это всего лишь инструмент, который нужно использовать с умом.
У меня вот такой вопрос. Если мы говорим, да, о том, что мы как-то оцениваем то, что распознается, причем через распознавание в текст, да, в промежутке, то как аналитика отработает, например, такой ответ, как «ага, сейчас». То есть в тексте это «ага, сейчас» и вроде как согласие, но мы же все понимаем.
Игорь может попробовать. Я кого-то перебил?
Я думаю, что аналитика из 2050 года будет распознавать сарказм лучше хотя бы, чем это умел делать Шелдон из «Теории большого взрыва». Ну, тогда мы перейдем просто в новую эру понимания роботами человеков. Вот, и это поменяет весь мир.
Генезис — это Скайнет, да, или как там? И все такое.
Роза, попробую ответить тебе на вопрос. Вот ты действительно очень точно определила там проблему речевой аналитики. И я вот когда приводил пример о том, когда мы делали для компании такие отчеты, какие отработки возражений приводят чаще к успеху, я вот заикнулся про то, что интеграция с CRM является отличным дополнительным инструментом для увеличения точности работы речевой аналитики. Вот действительно иногда по звонку не очевидно, чем он закончился, если как бы было произнесено «ага, сейчас» или «хорошо, ну ладно, давайте». Вот сказать точно по этому звонку при таких словах от клиента, что как бы совершилось точно в этом звонке, продажа или нет, достаточно сложно. Ну то есть вероятность ошибки высока. А если есть возможность как бы дополнительно, если видишь, что да, звонок, вот хорошо бы это проанализировать, запросить статус CRM и там увидеть, что да, сделка совершена. Все, как бы вопрос снимается, и вот эти вопросы, ага, сейчас, ну ладно, хорошо, давайте, они как бы закрываются техническим способом стопроцентным. Ответил ли я на твой вопрос?
И да, и нет, потому что, окей, ты говоришь сейчас про кейс, где... Ну, у нас есть прямая зависимость между звонком и сделкой, да, но она же может быть не прямая или вообще ее не быть.
Да и вообще сделка может длиться не просто там несколько месяцев, может длиться несколько лет. И так вот сделать запрос CRM, чтобы что-то узнать, это, ну, подходит только для каких-то очень коротких сделок.
Есть еще статусы не только клиентов CRM, но и статусы звонка, который кликает сам сотрудник после звонка. Ну, тут вопрос как бы от задачи. Если мы говорим, как распознает речевая аналитика, ага, сейчас и куда она отнесет, без контекста сказать невозможно. Если есть какой-то, ну, какие-то подробности, то есть в какой мы ситуации, тогда есть варианты решения. Без, как бы, без этой ситуации, ну, трудно ответить на вопрос, потому что непонятно, о чем мы говорим. Вот. Я бы так сказал, что проблема какая-то минимальная есть в речевой аналитике, когда точно как бы определить достаточно сложно, что произошло. Ну вот особенно, если заключается это в словах там, «хорошо, давайте, ну ладно, окей». И иногда сказать, что вот это так завершилось, вот это так, и это вот это значит, достаточно сложно. Для этого нужны вспомогательные инструменты. Ну, а если мы говорим не о таких словах, а о каких-то подробностях, о какой-то там, не знаю, произнесенной акции, об отработке возражения дорого там, или, ну, об каких-то более широких словах, то тут все отлично, как бы все работает. Ну, в основном все проблемы закрываются, по крайней мере, на нашем опыте, все озвученные как бы наши запросы к нашей речевой аналитике мы могли закрывать. Но, опять же, когда есть ситуация, понятно, что происходит.
Слушай, Евгений, так смотри, по поводу инструментов. Когда возникает спорный момент, кожаный мешок, он и есть инструмент. Он смотрит в контекст, он смотрит, что происходит, и принимает решение. Таких случаев не будет достаточно много. Это как вот... условно на днях, да, или я могу ошибаться, или полгода ввели там, в Подмосковье систему, которая распознает, пристегнут ли автомобилист, но это уже видеоаналитика, будем так называть, да, и в спорных моментах кожаный мешок смотрит, ага, было ли или нет, спорно, не спорно, просто система сама выводит спорные моменты с номерами.
Вот, такой вариант инструмент. Тоже возможен, да, да.
Да, про ГАЧАС я могу сказать, что, ну, опять же, есть такая тема, называется Natural Language Understanding. И, в принципе, по такой фразе можно сказать, там, это согласие, несогласие, это позитивное, негативное высказывание. То есть в этом плане, если развивать вопрос, опять же, какие задачи решаются, имеет ли смысл эти технологии привлекать, как их там в пользовательский опыт плести, но, в принципе, на уровне алгоритмов, ну, с сарказмом сложнее, да, а с пониманием там, а сейчас, да, конечно, сегодня же посмотрю, может быть, да, можно что-то сделать.
Ну, тут контекст имеет значение, потому что это же ага, сейчас может быть, можно отнести к тому, что было до этого в разговоре и после. И если с этим соотнести, то ты получишь нужный результат. Вот. Короче, нужна конкретная ситуация, чтобы ответить точнее. Роза?
Да, мы тут решаем... Я не Роза, я Антон. Мы тут решаем... Что делать с планом, да, нужно потихонечку закругляться. Давайте добьем план и ответим на вопросы, которые мы не ответили из офлайн-формы, и, возможно, что-то еще успеет прилететь. Напоминаем, что сегодня будут разыграны призы. Мы это примем решение уже после подкаста. И, возможно, даже вот не только лишь эти, кто-то грозился дать 2 недели бесплатного бета-теста или что-то там такое, я помню.
Давайте, да, я тогда расскажу, это я грозился, собственно, вот про речевую аналитику Emotio я расскажу, что давайте все, кто услышал о нас на этом подкасте и интересно вообще понюхать, попробовать, пощупать ближе, давайте я со своей стороны 2 недели поюзать на каком-то там объеме звонков, ну, скажем, до 3000 минут мы можем 2 недели попробовать, то есть, чтобы вы увидели результат на конкретных своих задачах. Это я могу в форме подарка оформить.
И сразу туда же, что нужно знать человеку, который хочет в этой сфере работать? Ну, в сервис-провайдере, который занимается непосредственно вот этим...
Речевой аналитикой?
Тем, о чем мы сегодня говорим, да. Он должен быть аналитиком, смотрящим не только на Excel-ку, либо что-то, какие-то еще скиллы у него должны быть, где-то учат специально, или просто вот без разницы, видео, аудио, все что угодно.
Антон, я уточню, я правильно помню вопрос? Что нужно знать человеку, который хотел бы работать в речевой аналитике?
В речевой, да.
В речевой аналитике, как и в любой компании, много задач разных, как технических, так и там прогерских, как и продажных, как и ну, каких-то, не знаю, вот по этой аналитике, как бы по умению погрузиться там в компанию,
наверное,
в звонки.
Наверное, что-то в техническом плане, скорее, да.
Ну, то есть, есть и технические задачи, есть нетехнические задачи. То есть, если этим, в принципе, интересно заниматься, то есть, видеть, как некий робот выводит полезную информацию из объема, серого объема звонков, если в этом есть какой-то внутренний кайф, это главный критерий, мне кажется.
Понятно.
Может быть, у Игоря свое мнение. Игорь, расскажите, вот вы как думаете?
Какие задачи есть или в чем прелесть работы?
Если есть человек, который задумался за время нашего подкаста, что, о, прикольная штука, я хотел бы в такой штуке поработать. То есть, какими он качествами должен обладать или вообще, может, что-то знать должен, чтобы стать частью речевой аналитики?
Это как, какими качествами должен обладать человек, чтобы поработать в автодилере? Да, я согласен, задач много. Если именно хочет вот, анализировать, то ничего лучше, чем аналитический склад ума, я не могу придумать.
А если он хочет разрабатывать системы?
Питон, ВАИП, что-то еще, да.
Разрабатывать могу.
Хорошая
сказать.
Дикция. Я не знаю, все что угодно.
Знание
русского
языка.
Хорошая аддикция к системам распознавания должна быть.
Да.
ЕГЭ по русскому не меньше, чем 93 балла.
Там, наоборот, нужен двоечник, который ошибки понимает.
Как родные воспринимают.
Тут нет такое... Ну, И вопрос такой. Я часто встречал людей, которые случайно попадали в ту сферу деятельности, где они находили удовольствие от работы. Поэтому пытаться надо. То есть надо прийти, прислать резюме, устроиться, показать, что тебе интересно, и попробовать.
Антон спрашивал про техническую сторону. Не знаю, как у Игоря устроено. Ну, это IT-инструмент со всеми вытекающими последствиями. То есть прогеры на вес золота всегда, особенно хорошие. Мы свою на питоне
мы пишем. Тоже.
И разные даже в этой сфере как бы есть направления и по интерфейсу, и по там бэкэнду. Собственно, было бы желание. Вот.
Я могу только про нас сказать. То есть, ну, да, хорошие программисты. Профильный язык программирования, который используется в проекте. Да, у нас, например, там Python, асинхронный Python, микросервисы, знание баз данных, вот, умение работать с сетями.
О, да, сетевики с бэкграундом в АИПа, наверное, еще вот так вот.
Ну, даже не столько в АИПа, но там дальше зависит от того, что и используется. Там и email-щики могут пригодиться, и те, кто с текстами работает, и те, кто со звуком умеет работать, там уже непосредственно звук обрабатывать.
Антон, по-моему, ты подходишь по всем фронтам вообще.
Но ключевое — сетевики. Да, не знаю, договоримся. Да, но нет.
Конечно же, сетевики, там же есть нейросети. А нейросети с нейро TCP/IP там тоже наверняка найдутся.
Нейро UDP, да.
Ну что, коллеги, давайте по вопросам, может, пройдемся, которые у нас остались неотвеченные.
Роза, хочешь зачитать? Никто не смеет права отказывать.
Он как директор себя ведет, обрати внимание. Хочешь побыстрее закончить?
Авторитарно. Давит.
Роза, давай.
Итак,
жилась.
Итак, коллеги, я собрала вас здесь. Вопрос первый. Как насчет антианалитических сервисов, доведения роботов до RM-RF или хотя бы превращения статистики в мусор?
Игорь, ответь, пожалуйста, я не технарь.
Очень многие сисадмины, когда их руководство говорит, что нужно внедрить систему аналитики, они как бы прикладывают усилия, и система аналитики превращается в мусор. Вот, это есть такое дело. А отвечая на вопрос нашего гостя, учитывая, как системы аналитики аккуратненько за всем следят, и вся эта работа штука из телефонов, из мобилок и со всего остального, то нужно очень сильно преобразить свою жизнь, начать общаться на каком-нибудь дельфиньем языке, который не понимают пока что машины. И может быть тогда его как бы, ну, его роботы слышать перестанут, только не совсем понятно его мотивация. Так сильно беспокоиться за то, что робот что-то услышит из его речи, не знаю.
Тут вопрос даже, наверное, не технический, да, то есть понятно, что если кто-то знает, что за ним следит аналитика, да, ну, как я там своим мнением сказал, что лучше, чтобы, ну, широко не афишировалось, что как-то проводить анализы и не доводили бы до конечных исполнителей факт работы системы аналитики. Тем более знание фильтров, ключевых слов и принципов, по которым там высчитываются те или иные показатели. Вот. А так, да, конечно, менеджер может какие-то слова, ну, начать обходить, не использовать, если они приводят к негативному результату.
Но если он матерные слова начнет обходить, то, в принципе, уже половина работы системы аналитики уже выполнена. То есть уже она себя частично окупила.
Ты видел список матерных слов всех?
Он очень же обширный, но в целом базируется всего лишь там на 6, по-моему, словах.
Но там же такой простор дальше идет для переносов смысла, еще для чего-то.
Так это же отлично, это же подчеркивает интеллигентность человека, его как бы глубину мышления и все прочее. С таким человеком приятно общаться. Когда вот ты чувствуешь, что он хотел бы выругаться, но он делает это настолько изящно, что ты думаешь, блин, я бы даже записал что-то из этого. И мне кажется, если аналитика заставила его так поступать, то просто вообще отлично.
Я могу сказать, если коротко, да, что в принципе, ну, у таких систем есть будущее, да, спасибо за идею.
Отлично. Насильный перевод на дельфиний. чтобы...
А можно я добавлю пару слов о том, как не превратить аналитику в мусор? Вот иногда так складывается, что видит презентацию клиент и говорит: о, класс, круто, вот такие отчеты, о, это важная информация, это очень нам нужно. И говорят: да, давайте интегрироваться. Интегрируешься, а потом говоришь: ну, рассказывайте, что, какие проблемы у вас, что. Ну, вы нам настройте что-нибудь там, чтобы работало. Ну, то есть, не получится так. То есть, когда есть решение подключить речевую аналитику, и потом происходит какая-то волшебная палочка, и у тебя появляются отличные, четкие суперданные, на которых ты тебе вообще очень просто делать стратегические решения принимать. Ну, то есть, какое-то осознание процесса необходимо. Это не надо изучать какой-то суперязык, понимать, как работает машина, но как-то объять тот процесс, который у тебя происходит внутри компании, и самому попробовать выявить там его проблемы, безусловно, нужно. То есть речевая аналитика не работает так, что я даю какое-то количество денег и получаю результат, от которого я схожу с ума от восторга. То есть какие-то усилия нужно приложить, хотя бы, ну, рассказать, что, как работает, какие есть проблемы, и, ну, получить нужно от клиента какие-то данные для настройки системы. Вот, это я хотел бы сказать, что речевая аналитика не превращается в мусор, если есть участие заинтересованного лица. Добавил.
Уважаемый директор.
Следующий вопрос.
Да, я вас слушаю.
Мы можем идти?
Следующий вопрос.
Окей, следующий вопрос. Почему нельзя? И, кстати, нельзя ли использовать речевую аналитику на уровне оператора связи для разрыва и блокировки потенциального мошеннического звонка при наличии согласия абонента на это? Короче, кейс. Если нам звонит... Ну, то есть сейчас же многие операторы предоставляют уже сервисы, да, по распознаванию, там, что это потенциально мошенники. Почему, например, когда нам происходит такой звонок, мы не можем использовать сервер аналитики на уровне оператора связи,
для того,
чтобы звонок дропнуть, если мы особенно еще там ловим какие-то слова-триггеры?
Оператор связи объяснит.
Начнем с того, что оператор связи не знает даже, с какого реального номера звонит тот, кто сейчас звонит. И то есть уровень развития телефонных сетей пока что вот такой. И поэтому, как бы, чего говорить про полеты в космос, когда у нас тут с ездой на велосипеде еще не все идеально, вот так вот, мягко говоря. То есть есть определенные подходы, определенные технологии на Западе, они внедряются, как сделать, ну, своеобразную такую цифровую подпись номера звонящего телефона, и это бы решило проблемы там на 96% со всеми злоумышленниками, которые подменяют номера телефонов. Но мы до этого еще не дошли, мы до этого еще дойдем, видимо, совсем не скоро. Поэтому говорить о том, что пока мы вот это еще не сделали, давайте-ка мы начнем глубинную аналитику и будем пытаться понять, а не происходит ли там какого-то мошенничества. Как вы хотите научить мошенничеству робота, если люди с этой функцией справляются, мягко говоря, посредственно? Вот, я думаю, что никак.
Ну, я тут хотел добавить, что, в принципе, оператор связи за звонок деньги получает, ему-то зачем это?
Да тем более, да, оператору связи, он с этого не заработает ничего больше. То есть, какая мотивация оператора связи вбухивать миллиарды в то, чтобы вот так вот модернизировать, чтобы защитить, ну, грубо говоря, инвестиции банков. Ну,
оператор связи может продавать это как услугу.
Ну что, просто труба, что ли?
Да, представляешь, он просто труба, просто набор дырочек в коммутаторе. Вот, и по большому счету,
технологических отверстий.
И биллинг. Вот, в каком-то смысле, да. Нет, продавать как доп. Услугу оператору, это тоже не имеет большого смысла, потому что, чтобы эта услуга себя окупала, она должна продаваться очень большому количеству клиентов. А клиенты еще захотят, чтобы оператор нес ответственность за ту услугу, которую она оказывает. Если вдруг что-то пойдет не так, то...
Ну, а вы не разорвали звонок, да, с этим мошенником, и я потратил деньги на виртуальную квартиру.
Да.
Верните мне, пожалуйста.
Ну, примерно так и есть. Мы как оператор связи такие письма получаем. Вот, и по своим номерам у нас был один раз, когда еще там очень давно, когда так вот к нам подключился клиент, под видом колл-центра, и они за две недели нагенерили очень много звонков, что ну, до сих пор еще там прошло 2 или 3 года, к нам приходят письма из МВД, чтобы мы там дали пояснение по тому, кто владел этим номером. Вот. Хотя уже прошло несколько лет. Ну, вот так вот тоже бывает.
Так, подождите. В моей картине мира я могу ошибаться. Все люди ошибаются, это нормально. Вроде как уже можно подключить себе услугу, которая бы защищала тебя от спам-звонков, смс-очек и так далее.
От спам-звонков эта услуга защищает немножко иначе. От спам-звонков просто оператор связи или владелец приложения, которое защищает тебя от спам-звонков, просто ведет некий реестр номеров. И он этот входящий звонок просто помечает, что он нежелательный. Но это просто. Но эти номера обычно не подмененные. Вот,
то есть там... без какой-то либо аналитики, просто по Caller ID.
Конечно, конечно.
Окей.
Ну, и там-то аналитика простая. Там используется big data, которую собирают сами пользователи. То есть тебе позвонили, тебе система не пометила ничего, да? И после этого приложение тебя спрашивает: звонок был полезный или нет? Ты говоришь, нет. А что это за звонок был? Спамовый. Спасибо, спасибо. Получил там 10 фидбэков таких. Все, номер в черном списке. У нас другая проблема с этими звонками. У нас бывает, клиент приходит к нам с просьбой заменить ему телефонный номер, просто потому что злоумышленники подставляли фейковые Caller ID, который, ну, которым компания владеет, и так вот совпало. Да? И за счет того, что этот номер многие пометили как злоумышленники или спамовый звонок, теперь, когда сама компания звонит своим клиентам, у людей определяется, что это злоумышленники звонят. И они говорят, нас трубки не снимают, нас вообще говорят, что вы такие за злодеи там и так далее. Вот, и приходят, просят номер поменять. Поэтому там какой-то речевой аналитики там нет абсолютно никакой. Это просто обычная система маркировки с примесью Big Data.
Надеюсь, всем стало понятнее, кто нас слушает. Спасибо.
У меня предложение.
А у меня еще один вопрос.
Так, у меня было предложение. Ну, давай, Роза.
Роза главнее. Надо соблюдать
субординацию директора.
Хватит мне льстить, вы что. Вопрос простой. В Астере человеческая бесплатная голосовая аналитика когда-нибудь появится? Дальше, что из коммерческих реализаций нынче ок, с поддержкой русского языка?
Ну, в Астере вряд ли должна когда-то появиться система распознавания, потому что суть... Астера заключается именно в том, что это платформа для телефонии, а все вспомогательные сервисы, они могут создаваться как какие-то или модули для Астера, или какие-то внешние системы, которые с Астером могут интегрироваться. И я не знаю планов, которые бы, ну, как бы для Астериска такой функционал бы создавали, потому что все-таки это очень... такой наукообъемный пласт, чтобы команда разработчиков Астериска туда бахнула свои усилия. Игорь, ты что добавишь?
Я добавлю, что у них и так работы хватает. Это ну, как-то не специфично. То есть есть Астериск, да, это некий кирпичик, да, на нем сделали FlipBX, вот, сделали вам АТС бесплатно. Это некий кирпичик. Если кто-нибудь соберется, а главное у него будет бизнес-модель, да, на чем он в итоге будет зарабатывать, да никто не запрещает взять тот же воск, сделать для него веб-интерфейс, какой-нибудь докер засунуть, пожалуйста, вот вам речевая аналитика. Вопрос. Все равно, для вас это будет бесплатное, но тот, кто это сделал, в любом случае какое-то вознаграждение должен получить. То есть будет модель, будет достаточное качество бесплатного распознавания, я уверен, такие продукты появятся.
Окей, вторая часть была, что из коммерческих реализаций с поддержкой русского языка нынче ок.
Тут вопрос, что имеет в виду, да, это либо само распознавание речи, либо речевая аналитика. С речевых аналитик великое множество. Тут вот Евгений есть, да, есть Speech Analytics.ru, есть... то есть... Так, если посмотреть в разных направлениях, индустриях, ну, 20 уже, наверное, наберется сервисов и продуктов. А из самого распознавания, ну, из доступного Яндекс, Тинькофф, ну, остальное, наверное, сложнее для того, чтобы доступ получить. Я что-то не припомню. Мы используем Тинькофф, например, для распознавания.
Именно самой речи, да?
Да.
Прикольно. Интересненько.
У меня предложение. Мы 2 часа уже почти беседуем. Давайте попробуем какой-то финальный, не знаю, итог подвести нашей беседе, вернуться там к речевой аналитике. И давайте пару слов кто-нибудь скажет о том, вообще в будущее речевая аналитика — это какое место? Будет ли вообще она, имеет ли она место быть там, в каком виде? Ну, вообще, хорошо это или плохо? И ее место через 50 лет.
Да, давайте. Ты делаешь мою работу, то хотел-то сказать. Спасибо.
Роза, начнем с тебя, директор, прости.
Как? Покажи пример подчиненным.
До тех пор, пока это будет приносить мне деньги, этому быть. Все просто у меня как у директора.
Так, Сергей, подскажи, как думаешь ты?
Ну, я думаю, что со временем речевая аналитика должна стать для компании таким стандартом де-факто, как вот в свое время, там, лет 10 назад, запись разговоров стала стандартом де-факто, и сейчас она никого не удивляет. Все понимают, что даже если ничего не говорится, она все равно везде пишется и кем-то, может быть, даже слушается. Мне кажется, пройдет там еще лет 5-10, и речевая аналитика тоже займет вот такую вот роль, совершенно стандартную. Может быть, ее точно так же, как звонки, никто не слушает, речевую аналитику никто не будет читать, никто не будет смотреть, но она будет. И всем желающим копнуть глубже, она будет давать такую возможность.
Игорь, подскажи, а что думаешь ты по этому вопросу?
Да, ну тут можно воспользоваться. Я, скажем, вижу два варианта, чтобы речевая аналитика перестала быть нужной. Да, тут есть пессимистические и оптимистические варианты. Оптимистические — это у нас шутка есть в сообществе, что, ну все, там, чан-сиф в астериске появился, да, ждем чан-телепатия. Вот если мы на телепатию перейдем, то все, речевой аналитики конец.
А что за сообщество в Телеграме? Давай подрекламируем.
Да.
Будет полезно.
Да, а пессимистичный вариант, ну, как бы, если вопрос какой-то оптимизации перестанет человечество волновать по той или иной причине, не будем там в пессимистические прогнозы углубляться, да, то, в общем, речевая аналитика не нужна будет. Зачем? Тут могут другие проблемы появиться, более острые. А так, ну, будет как-то модернизироваться, меняться. Возможно, появятся там магазины аналитических решений, что ты там тыкнул, я там автосалон, все, у тебя все настроено, пользуешься. Google какой-нибудь придет, скажет, вы нам все разговоры сливаете, мы абсолютно анонимно вообще в бигдат их обрабатываем, не смотрим, кто-то вам что сказал, да, но теперь для вас это бесплатно. Ну, как сейчас там с текстовыми поисковыми запросами происходит и с трафиком на сайтах. Ну, может, куда-то в эту область уйти.
Давай теперь я скажу. Я полностью согласен с предыдущими спикерами. Спасибо вам большое. И раз уж ты даешь 2 недели бесплатного тестирования, у нас уже не один год. Много-много людей, но это не точно, спрашивают, а как бы ваши подкасты перевести в текст? Вот такая непростая задача. 2 часа разговоров, из него эти 2 часа разговоров превратить в текст. Сработает ли это или нет, мы это проверим на вашем сервисе. Как тебе такой заход?
К сожалению, он, я думаю, только стерео распознает. Мы тоже можем присоединиться, если многоканально сможешь отдать все подкасты. Вполне можно посмотреть, что
из этого получится. Я думаю, хватит одного файлика, чтобы сервера не дымились.
Да, боже мой, там 2 часа — это не так много.
Решаем задачу вполне.
Ну вот весь наброс испортили, ладно.
Ну, набросил хорошо, конечно, да.
Что, коллеги, предлагаю закругляться. Антон, финал за тобой.
Ну, я не директор, Роза.
Роза, финал за тобой.
Надо кому-то делегировать эту опцию. По-моему, мы отлично вообще побеседовали на тему. У меня, если честно, главный вывод, да, что как бы аналитика речевая — это не равно распознавание. Да, распознавание туда может входить, но не равно. И в связи с этим открывается очень большой пул задач, которые мы можем решать. Мне, как директору, понравились расценки. Давайте обсудим потом.
Мне, как директору, понравилось быть директором. Так вот скажи.
Не без этого.
Запиши в резюме. Я была директором на подкасте. Это очень важно. Принимала решение.
Ну, теперь я могу в свое резюме внести графу менеджер. Все, как директор.
На протяжении всей своей директорской деятельности специализировалась на аналитике, в частности, на речевой, можно вот так вот.
Вообще, прекрасно, прекрасно. Поэтому всем большое спасибо. Ой, спасибо большое гостям, тех, кто нас слушал, задавал вопросы. Я напоминаю, что вопросы можно продолжать задавать. На Ютубе трансляция будет доступна еще, по-моему, что-то около суток. Ну и потом, когда мы выложим запись, мы все еще будем принимать вопросы. За вопросы у нас есть прекрасные призы в виде мерча, а также вот тестового использования сервиса по речевой аналитике. Все, у меня на этом все. Всем хорошего дня.
Спасибо всем, что пришли. Если у нас появится материал либо подобный, либо что-то мы не раскрыли, мы, возможно, сделаем повтор, да, мы сделаем вторую часть. Также хочу сказать, что по нашему митапу, еще раз, то, что мы вначале говорили, у нас осталось свободных билетов меньше половины. Поэтому, если кто хочет успеть к нам на митап 2 июня в Москве, самое время задуматься о приобретении билета. Вот. На этом все. Всем спасибо, всем пока.
Пока-пока.